В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировал соглашение о российско-абхазском информационно-координационном центре органов внутренних дел.
Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативно значимой информации с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации.
В Цхинвале прибыла делегация Минобороны РФ для обсуждения порядка вхождения вооруженных сил самопровозглашенной республики в состав вооруженных сил России.
По этому соглашению Южная Осетия должна сократить свои вооруженные силы ровно настолько, сколько контрактников предусмотрено в штатном расписании российской военной базы.
Грузинское парламентское большинство сегодня собирается преодолеть 3 президентских вето за раз. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плеева.
Украинские СМИ сообщают о лишении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства. США ведут переговоры с Британией о торговом соглашении после Брексита. Северная Корея готовит новые ракетные испытания. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную миграционную службу. По их информации, это было сделано из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта. Поводом стал тот факт, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием в Украине или за ее пределами. При этом он был заочно арестован в Грузии. О намерении президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданство Саакашвили заявлял вскоре после отставки с поста губернатора в конце 2016 года. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Саакашвили Сандра Руловс, гражданка Нидерландов. О том, есть ли у него какое-то гражданство помимо украинского, ничего не сообщается. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили во вторник законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Закон был одобрен подавляющим числом голосов. Этим билем узаканиваются санкции, введенные президентскими указами в ответ на аннексию России Крыма, действия на востоке Украины и вмешательство российских хакеров в американскую президентскую кампанию. Объектом наказания станут также те, кто способствует такой активности. В качестве штрафов предусмотрено замораживание активов этих людей в США, запрет на въезд в Соединенные Штаты. Введение санкций предусматривается против злостных нарушителей прав человека на территориях, оккупированных или находящихся под контролем России. Вот как эту новость прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сейчас же можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития. И не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа. И решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Путиным.
Сказал Дмитрий Песков. Эта версия законопроекта должна быть согласована с сенатской версией, которая была принята около 2 месяцев назад. Ожидается, что окончательный законопроект поступит на подпись президенту Трампу во второй половине августа. Учитывая подавляющую поддержку биля в Конгрессе, президент Трамп, скорее всего, подпишет его, несмотря на открытое недовольство Белого дома тем, что законодатели лишают администрацию свободы действий в отношении российских санкций.
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о крупном торговом соглашении с Великобританией после того, как она выйдет из Евросоюза. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Wall Street Journal. По словам американского президента, в Вашингтон уже приезжал министр международной торговли Британии Лайм Фокс. Он встретился с администрацией Белого дома и открыл переговоры по торговой сделке, затрагивающей многие отрасли экономики. Трамп также осудил руководство ЕС за то, что оно якобы мешает Британии покинуть «Единую Европу». Президент США назвал чиновников Брюсселя большими протекционистами. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня в Брюсселе. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается 6 месяцев на ратификацию договоренности в национальных парламентах. Очередной раунд переговоров намечен на конец августа. Великобритания через 20 лет перейдет на электромобили. С 2040 года в стране запретят продажу новых машин с бензиновыми, дизельными или гибридными двигателями. Об этом заявил министр по делам окружающей среды Майкл Гоу. Как сообщает телеканал BBC, такие меры входят в программу британского правительства по борьбе за чистый воздух. Ее бюджет превысит 3 миллиарда фунтов. В настоящее время в Великобритании доля электромобилей составляет менее процента от общего числа машин. В отдельных районах, где воздух особенно загрязнен, запрет будет введен раньше. Власти Соединенного Королевства планируют также заменить общественный транспорт, перепрограммировать светофоры и поменять схему дорог. В начале июля о подобном решении объявили власти Франции. В Париже отказ от использования бензинового и дизельного топлива назвали революционным шагом. В рамках борьбы с загрязнением воздуха французские власти также ограничили въезд в столицу автомобилям, выпущенным более 20 лет назад.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск новостей слушайте в середине часа. Сегодня на заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты ратифицировали российско-абхазское соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. За ратификацию соглашения проголосовали 23 депутата, 9 против, 2 воздержались. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Накануне сегодняшнего заседания сессии парламента абхазское информационное пространство пестрило заявлениями и высказываниями разного рода ОБКЦ. Противники создания центра созывали граждан на площадь перед парламентом, чтобы выразить свое отрицательное отношение к ратификации соглашения о совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел. Впрочем, на площадь никто не вышел. Одни из них призывали народ Абхазии одуматься и понять, что центр будет собирать всю информацию о наших гражданах, а потом все это они увезут домой, оставив нам копию этой базы данных. И задавались вопросом, а граждане Абхазии согласны отдать информацию о себе, о членах своих семей, другому государству? Людей пугал и тот факт, что сотрудники ЭКЦ смогут заниматься на территории Абхазии оперативно-розыскной деятельностью. Кто-то заявлял, что они выведают у нас все государственные, банковские и коммерческие тайны, а также сведения личного характера, заполучат демографические паспортные данные, а также сведения о регистрационных данных, абонентских номеров, системы учета ГАИ и прочее. Другие, не приводя никаких аргументов против ратификации соглашения об ЭКЦ, призывали бойкотировать ее как противоречащую национальным интересам страны. Выступая сегодня перед депутатами парламента, министр внутренних дел Аслан Кубахия сообщил, что проект соглашение об ЭКЦ обсуждался на расширенном заседании двух парламентских комитетов в присутствии почти всех депутатов парламента. Больше всего вопросов было по видам деятельности ЭКЦ. Аслан Кубахи их все перечислил депутатам.
Центр осуществляет задачи по организации обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами Республики Абхазия и Российской Федерации, а также по введению необходимых оперативных и криминалистических учетов. По формированию и ведению специализированного банка данных об организованных преступных сообществах, противоправная деятельность которых затрагивает интересы Республики Абхазия и Российской Федерации. По сбору, обобщению и анализу информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. По содействию, в осуществлении межгосударственного розыска, выдаче или скрывающей от уголовного преследования или исполнения приговора. По содействию в реализации необходимых согласованных действий по борьбе с опасными видами преступлений, представляющих угрозу безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации. Четко здесь прописано, чем должен заниматься данный центр.
Против ратификации ЭКЦ возразил Рауль Лолоа, который в частности сказал,
Я являюсь убежденным сторонником развития стратегического партнерства Абхазии и Российской Федерации, поддерживая идею создания условий самого тесного взаимодействия координации между нашими государствами в правоохранительной сфере. Взаимодействие и координация должны быть осмысленными, содержательными, а системными в полной мере отвечать интересами обоих стран. Один из главных вопросов – это вопрос целеполагания. С точки зрения интересов Республики Абхазия ответ мне представляется на поверхности. В целях практического прикладного содействия процессам, направленным на качественное оздоровление ситуации в сфере внутренней безопасности Абхазии. Но какими силами предполагается осуществлять операционную деятельность в этом направлении? Какие силы будут реализовывать информационные массивы аналитической работы, рекомендации и иные продукты будущего ИКЦ? И здесь ответ, конечно же, на поверхности. Это Министерство внутренних дел и его управление. То тогда возникает еще один вопрос. Согласно договору между Абхазией и Россией, должно было быть заключено еще одно соглашение о софинансировании Российской Федерации расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазии. Без этого соглашения создавать ИКЦ смысла не вижу.
Спикер Валерий Кварчия предложил проголосовать. 23 депутата проголосовали за ратификацию соглашения. Против проголосовали 9 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему соглашения о создании Российско-Абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел. Грузинские эксперты считают заключение этого договора очередным шагом по усилению российского присутствия в самопровозглашенной Республике Абхазия. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В Грузии внимательно следят за заключением очередного соглашения между Россией и де-факто властями Абхазии. Формально деятельность новой структуры будет направлена на координацию действий по борьбе с преступностью на территории Абхазии. Однако на деле, как считает конфликтолог Леван Гейрадзе, Россия получит действенный механизм по контролю Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики, что в дальнейшем сведет к минимуму и без того относительную самостоятельность Абхазии во внутренних делах. Вместе с тем, эксперт отмечает отсутствие общественного протеста против данного соглашения. Объясняется это тем, что абхазская сторона получила некоторые уступки от России, которая на этом этапе переговоров требовала значительно более широких полномочий.
Возможно, общее положение текста соглашения не внушают тревоги абхазским депутатам, однако я убежден, что это лишь видимая часть айсберга. Трудно представить, что этот центр необходим абхазской стороне, если его сотрудники будут обладать дипломатической неприкосновенностью, расходы на его функционирование будет полностью покрывать Россия. В первоначальном проекте договора Москва пыталась навязать создание структуры из 400 сотрудников, но в конце концов численность ИКЦ была значительно снижена, и, по всей видимости, абхазы довольствовались достигнутым. Необходимо понимать, что МВД Абхазии обладает значительно большими полномочиями, чем в демократических странах, поэтому неудивительно, что Россия в рамках общей стратегии пытается взять его под контроль. Убежден, что в дальнейшем Кремль посредством расплывчатых формулировок соглашение поэтапно усилит свое влияние в силовом ведомстве республики.
Заявил Леван Герадзе. По мнению эксперта в вопросах безопасности Амирана Салуквадзе, ратификация соглашения является очередным этапом ползучей аннексии захваченных регионов Грузии. Говоря вслух о независимости признанных ею Абхазии и Южной Осетии, на деле Россия осуществляет поэтапную экспансию по всем направлениям. В первую очередь это касается сфер, где присутствуют вооруженные формирования – армии и МВД.
Тот факт, что против соглашения с Россией проголосовали 9 человек, говорит о фактической капитуляции Абхазии. Первый этап по слиянию вооруженных сил непризнанных республик с оккупационными войсками завершен буквально на днях, и я думаю, за этим последует переподчинение других силовых ведомств. Этими действиями Россия подтверждает, что для нее неприемлем формат сосуществования на оккупированных территориях структур, кроме как подчиненных напрямую Москве. С сегодняшнего дня в ведении Абхазии останутся лишь президентская власть, парламент и суды. По сути, это те атрибуты власти, которыми обладают регионы, находящиеся в составе России. В целом, после кончин двух сравнительно независимых президентов Абхазии, в Москве при невыясненных обстоятельствах и смещении третьего силовыми методами никто не желает попадать в немилость России, которая обладает всеми рычагами для проталкивания других ставленников.
В целом, по мнению Усалукуадзе, парадоксальным образом экспансионистская политика России в данный момент даже на руку Грузии. Упразднение самостоятельных вооруженных сил самопровозглашенных республик упростит восстановление территориальной целостности страны в случае ухода России из региона. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Кинвале прибыла делегация Министерства обороны России. Цель визита – реализация положений соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной республики в состав вооруженных сил Российской Федерации. Что оно подразумевает, разбирался Мурат Гукемухов.
По этому соглашению Южная Осетия должна сократить свои вооруженные силы ровно настолько, сколько контрактников предусмотрено в штатном расписании российской военной базы. То есть как бы предусматривается, что все сокращенные военнослужащие смогут перейти на службу по контракту в российскую базу. Ну или, скажем так, Южная Осетия получает возможность занимать в российской военной базе все вакансии по контракту. Югоосетинская сторона в трехмесячный срок после вступления соглашения в силу должна разработать новое штатное расписание и согласовать его с российской стороной. А после утверждение штата в течение 6 месяцев вооруженные силы уже должны перейти на новую организационно-штатную структуру. Соглашение называется о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации. Но, судя по содержанию документа, а он опубликован в интернете, речь идет о другом. Никто никуда не переходит. Юго-осетинские военные сначала должны уволиться, а затем встать на воинский учет во Владикавказском военкомате. Причем все, и сержанты, и офицеры, и уже там на общих основаниях пройти отбор на службу по контракту. При этом офицерами будут признаваться только выпускники военных училищ, а прапорщиками люди с высшим или средним специальным образованием. Последний абзац 4 статьи соглашения гласит, цитирую, «В продолжительность военной службы гражданам засчитывается срок военной службы в вооруженных силах Российской Федерации». Конец цитаты. То есть выслуга лет при переходе на новую службу не сохранится. Вопрос, а что остается от вооруженных сил Южной Осетии? По большому счету, говорит депутат Юго-Осетинского парламента Амиран Дьяконов, это организация воинского учета, работа с резервистами и подразделения для службы солдат-срочников, говорит Амиран Дьяконов.
Воинскую службу будут проходить в вооруженных силах Республики Южная Осетия. Там в течение года срочная служба у нас тоже и в УСЭЛЬСе приняты поправки в закон. После прохождения у нас здесь срочной службы человек, изъявивший желание служить в рядах вооруженных сил Российской Федерации, пожалуйста. То есть Российская Федерация признает службу в рядах вооруженных сил Южной Осетии.
О каком приблизительно количестве людей идет речь? Вот это батальон будет.
Ох, вот эти вопросы у нас тоже возникали. Сколько людей перейдут, какие подразделения будут ликвидированы, наверное. Из этого документа не выясняется. Представитель Министерства обороны говорит, мы будем разрабатывать дополнительный план мероприятий по исполнению этого документа. После этого штатная численность и количество вооруженных сил будут утверждаться по согласованию с министром обороны Российской Федерации.
В этом, в принципе, и цель визита российских военных. Совместно принять решение, что оставить от Юго-Осетинской армии и кто там будет служить. Предполагается, что делегация российского министерства обороны планирует завершить работу в течение 3 дней. Отношение к происходящему в Южной Осетии неоднозначное. При том, что, в общем-то, все понимают, что юго-осетинские вооруженные силы, в каком виде их не оставляй, в принципе, уже не отвечают вызовам сегодняшнего дня. Но при этом людей смущают 2 момента. Первый, по-человечески жаль тех военных, кого уволят. Россия не признает за ними ни звания, ни выслуги лет, поэтому на хорошую пенсию им вряд ли приходится рассчитывать. Немолодым мужчинам, посвятившим жизнь защите Отечества, теперь надо искать какую-то работу, как-то приспосабливаться к новым условиям. Второй момент. По сути, ликвидацию Юго-Осетинской армии многие рассматривают как утрату части суверенитета. Российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец, считает эту проблему надуманной.
А вот эти все возгласы о неком таком военном суверенитете, это все мышиная возня. совершенно очевидно, что республика не потянет серьезные вооруженные силы даже на уровне 5000. Ей нужен хороший абсолютно партнер, у которого есть оружие, у которого есть школа подготовки, у которого есть возможности для того, чтобы содержать в Южной Осетии такую группировку, которая бы гарантировала ее безопасность. Здесь другого размышления не может быть. Все дело идет тому, что мы Южную Осетию будем защищать как любой такой же клочок российской земли.
Это был российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эти минуты парламентское большинство грузинской мечты устанавливает своеобразный рекорд. Правящая сила в очередной раз преодолевает президентское вето, но на этот раз сразу по трем законопроектам. За ходом внеочередной сессии парламента следит Мзия Парисишвили.
Если у человека болит голова, ему нужно дать лекарство, а не голову отрубать. Так парламентский секретарь президента Анна Дулидзе попыталась доходчиво объяснить отказ главы государства подписать принятые парламентом изменения в кодексах самоуправления и избирательной системы. Правящая сила меняет правила укомплектования ЦИК, и это дает преимущество правящей силе в избирательной комиссии. Как считают противники планируемых новшеств, для упрочнения своего положения грузинская мечта также инициировала и другую поправку, согласно которой результаты партии на местных выборах больше не будут учитываться при формировании нового состава ЦИК. Только показатели парламентских выборов. Недоволен президент и поправкой к кодексу самоуправления, согласно которой упраздняется данный в 2014 году 7 городам статус самоуправления. В поправке говорится, что у 7 самоуправляемых городов есть проблемы, и поэтому мы отбираем у них самоуправление. Но если проблемой является нахождение городского и муниципального собраний в одном здании, то можно подыскать им второе здание. Если растут расходы на бюрократию, сократить их. Если некоммерческие юридические лица растут как грибы после дождя, давайте сократим их число. Президент Грузии своими мотивированными замечаниями предлагает вам воздержаться от этих изменений. Обратилась она Дулидзе к парламентскому большинству. «Для нас не является самоцелью преодоление вето», заявил в ответ спикер парламента Иракли Кубахидзе, но сам президент не оставил им выхода. Мечтатели очень внимательно, по их словам, ознакомились с замечаниями и пришли к выводу, что принять их нельзя.
В них говорится о том, что с упразднением самоуправления в городах эти единицы теряют возможность планировать собственное развитие. Аргумент не только наислабейший, он просто не имеет никакой ценности. Оказывается, из-за этих изменений демократия окажется в опасности. Тогда в Швеции, Дании, Нидерландах вообще свергли демократию. Но нельзя так поверхностно рассуждать.
Заявил Иракли Кубахидзе. Еще один лидер парламентского большинства Давид Матикашвили в мотивированных замечаниях президента узрел совсем другую мотивацию.
В этом конкретном случае вето стало инструментом политической борьбы. Его целью стало не предоставление обществу мотивированных замечаний к конкретному законопроекту, а определенная политическая борьба ради будущего на политическом поприще.
В ответной речи парламентский секретарь Анна Дулидзе выразила недоумение тем, что выступление спикера парламента было полно нападок и незаслуженных оскорблений. Спикер Иракли Кубахидзе указал Дулидзе на ее место.
«Нельзя, чтобы вы вступали в политическую полемику. Вы чиновник. Представьте аргументы по законопроекту».
При этом Кубахидзе несколько раз прервал речь представителя президента, а в конце вообще пригрозил, что прекратит обсуждение данного вопроса и перейдет к другому. Впрочем, следующим было обсуждение другого вето и мотивированного замечания президента, но уже к избирательному кодексу. «Это атака на институт президента», — резюмировала Анна Дулидзе. За президента, за его парламентского секретаря, а также за замечания Маргулашвили вступились оппозиционеры. Лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе выразил с парламентской трибуны недоумение.
Какой вам еще аргумент привести? Народ против, партии Венецианская комиссия тоже против. И даже вашей братской партии Альянс Патриотов говорят, что эти поправки неприемлемы и поддерживают мотивированные замечания президента. Мы также поддерживаем их. Так объясните мне, кто же хочет. Мы призываем вас сделать шаг для развития демократии в стране, а не для того, чтобы эти решения служили вашим личным интересам на выборах.
В ответ мечтатели упрекали оппонента в том, что те не видят позитивных изменений, которые осуществляет правящая сила. Внеочередная сессия с учетом всех процедур закончится поздно вечером, но исход которого известен уже. Президентское вето по всем вопросам, если не произойдет форс-мажора, будет преодолено. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня главное внимание абхазской общественности было привлечено к заседанию парламента самопровозглашенной республики, но одновременно проходило и заседание кабинета министров, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
В повестку дня сегодняшнего заседания Кабинета министров Абхазии было внесено 32 вопроса, но рассмотрели их довольно быстро, за час с небольшим, так как большинство не требовало обстоятельного обсуждения. Еще одной особенностью этого заседания было то, что подавляющее большинство вопросов докладывалось и обсуждалось на государственном абхазском языке. Начали с решения кадровых вопросов. Был назначен ряд заместителей министров. Кабмин принял также постановление, касающееся сотрудничества России и Абхазии в области организации обязательного медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Представленное начальником юридического отдела Кабмина Лашей Цаава, постановление об утверждении правил предоставления финансовой помощи, субсидий печатным изданиям и организациям, осуществляющим телевизионное вещание, за исключением государственных учреждений, финансируемых из госбюджета республики, докладчиком по которому был вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков, о даче согласия администрации города Сухум на предоставление индивидуальных предпринимателю Чкадо ЮГ земли в городе Сухум, улица Набережная Диаскуров, под устройство кафе облегченного типа. По последнему и ряду аналогичных вопросов докладывал начальник госуправления по вопросам землепользования и кадастру Адамыр Ахуба. Ставя на голосование вопрос о создании комиссии, осуществляющей приемку работ по вводу в эксплуатацию элементов аппаратной технического комплекса «Безопасный город», премьер-министр Беслан Барциц, который вел заседание, обратился к членам правительства.
Камеры, если вы поддержите, они будут фиксировать и ваши служебные автомобили. Мы с вами на пятничной встрече на эту тему говорили. Я получаю эти распечатки по нашим служебным машинам. Надеюсь, что номерных знаков ваших на этих распечатках не будет. Поэтому прошу проголосовать, кто за, против, воздержавшихся нет.
Оживленная дискуссия сегодня возникла лишь тогда, когда Лаша Цаава представил постановление, предусматривающее уменьшение ставок таможенных сборов на такие виды сборов, как транзит, временный ввоз и другое. Вице-премьер-министр внутренних дел Аслан Кобахия стал рассуждать.
Ну, если с целью, а тогда зачем этот транзит нужен, если вы денег не хотите заработать? А что дает вам?
А инфраструктура наша задействована, оплачивается услуги?
Мы транзитное государство, ребят. Мы должны зарабатывать на этом. Мы от всего хотим отказаться. Тогда до 200 миллионов таможенных платежей убрали на 200 или 300 миллионов. А на чем мы хотим заработать?
А дайте просто
пользоваться транзитом. Ну, это не совсем изученную, на мой взгляд, если вы настолько этого сокращаете. Это уже лоббистские какие-то дела. Если вы почти на ноль сводите.
Не почти на ноль. Там определенная ставка сохраняется. Надо было посмотреть, чтобы...
На последнее замечание премьера Аслан Кобахия согласился, что он действительно не успел вникнуть в цифры. а вице-премьер Беслан Эшба представил такую аргументацию за постановление.
Дело в том, что у того, кто это делает, это не лоббистки, это была позиция, которая высказана в основным перевозчиком, который работает на железной дороге, это уголь. Это Тайфун Надзиба и так далее. У него законтрактованные вещи были в этом году, и когда он столкнулся с новой ставкой, у него выпало, у него грузы встали. Не только у него, и у других тоже. Это, если посчитать логистику вообще стоимости таможенного оформления, но как рынок позволит, если цена категория позволит, то можно будет его поднимать. Но сейчас, в данном случае, он уже не бит. У нас существенные платежи могут выпасть из железной дороги, которая и так...
Аслан Кубахе сказал, что он голосует за постановление, но просто хотел поделиться своими соображениями. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную миграционную службу. По их информации, это было сделано из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта. Поводом стал тот факт, что в 2015 году в анкете Саакашвили написал, что не находится под следствием в Украине или за ее пределами. При этом он был заочно арестован в Грузии. О намерении президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства Саакашвили заявлял вскоре после отставки с поста губернатора в конце 2016 года. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, так как он получил украинский паспорт. Жена Михаила Саакашвили Сандра Руловс, гражданка Нидерландов. О том, есть ли у экс-президента какое-либо другое гражданство помимо украинского, ничего не сообщается. В Грузию прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях НАТО на территории страны под названием «Достойный партнер 2017». Часть техники уже доставлена на военный аэродром в Азиане в пригороде Тбилиси, информируют новости Грузии. Танки «Абрамс» типа М1 и А2, а также боевые машины пехоты «Брэдли», прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины «Страйкер» последуют из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Азиане немного позже. Учения «Достойный партнер 2017» откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Ожидается, что 30 июля маневры посетит вице-президент США Майк Пенс. Это третье по счету учения «Noble Partner» в Грузии. В этом году они будут самыми масштабными. В них примут участие более 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. С Хинвали прибыла делегация Министерства обороны Российской Федерации. Цель визита – реализация положения соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации. Делегацию принял исполняющий обязанности министра обороны генерал-лейтенант Ибрагим Гасиев. На встрече также приняли участие члены рабочей группы Юго-Осетинского оборонного ведомства. В ходе встречи Гасиев отметил, что по всем вопросам осуществляется тесное взаимодействие с российскими коллегами, и каждый вопрос находит понимание и решение. Делегация Минобороны Российской Федерации планирует завершить работу в течение 3 дней. Национально-демократический институт США публикует сегодня данные очередного социологического исследования общественного мнения в Грузии. 62% опрошенных считают, что Грузия должна стать членом Евросоюза.
Новости представила Нана Плеева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Большинство граждан Грузии ничего не слышали о предстоящих изменениях в Конституции. Они считают, что местным властям в первую очередь не хватает профессионализма и полагают, что в этой сфере остро стоит проблема непотизма. Что думают люди о текущих процессах и какие вопросы волнуют их больше всего? Об итогах очередного исследования Национального демократического института США NDI расскажет Анастасия Славинская.
Традиционно пятерка наиболее актуальных для жителей Грузии проблем национального масштаба остается неизменной. С 2009 года на первом месте нехватка рабочих мест, далее бедность, территориальная целостность, рост цен и доступность медицинского обслуживания. Об этих проблемах многие из опрошенных знают не понаслышке. А вот о том, каким будет новый вариант основного закона страны, люди знают совсем немного. Точнее, 60% опрошенных вообще не слышали о предстоящих конституционных изменениях. Но из тех, кто слышал, с утверждением, что эти изменения полностью отображают настроение общества, согласились лишь 6%. Схожая картина нарисовалась и в отношении реформы местного самоуправления. Результаты опроса комментирует директор грузинского филиала NDI Лора Тортон.
Это исследование ясно показало, что люди не очень хорошо или не информированы вовсе, а те, кто знают об этих изменениях, полагают, что они не отображают настроение общества и оценивают их отрицательно. Это, на мой взгляд, указывает на то, что не следует спешить в ходе этого процесса, и изменения нуждаются в обсуждениях, большей вовлеченности людей, большей информированности. Этот важнейший документ должен быть принят при максимальной вовлеченности населения.
Деятельность местных властей в масштабах страны большинство опрошенных оценили на троечку. 28% считают, что чиновники работают плохо, а 16% напротив, хорошо. Между тем, 58% граждан согласны с утверждением, что местным властям не хватает профессионализма, 46% с тем, что в этой сфере существует проблема непотизма, 35% указывают на проблему коррупции. Жители столицы еще более строги. В профессионализме городских властей, например, сомневаются 78% тбилисцев. Комментируя эти показатели, один из лидеров парламентского большинства Мамук Амдинарадзе заявил, что исследования NDI не вызывают у него доверия.
Мы знаем, что очень часто, к сожалению, эти исследования идут вразрез с реальностью, поэтому делать какие-либо выводы из них невозможно.
Впервые в исследования были включены вопросы, касающиеся условий труда и безопасности. 46% опрошенных полагают, что в спорах между нанимателем и работником суд отдает предпочтение стороне нанимателя, а 73% опрошенных считают, что рабочие условия людей, занимающихся физическим трудом, не являются безопасными. Лина Гвинянидзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека, считает, что властям давно пора прислушаться к мнению граждан, которых, как показывает в том числе и это исследование, волнует эта проблема. О ее масштабах можно судить даже по статистике последних 2 суток. В Тбилиси на строительных объектах погибло 3 человека, 4 пострадали.
Это очень хорошо показывает отношение граждан Грузии к этой проблеме, которые не просто ощущают ее на себе и видят на примере своих родных и близких, но и выделяют ее как важнейший вопрос, над которым должно работать государство. Однако он никогда не стоит на повестке дня у правящей силы, и мы не видим, чтобы какое-либо ведомство работало над этой темой. Напротив, мы видим, как Министерство труда, Минэкономики, правительство пытаются затянуть этот процесс, руководствуясь экономическими интересами, которые, как мы знаем, противостоят тем изменениям, которые мы требуем провести, изменениям, которые подразумевают создание достойных и безопасных условий труда для людей.
В ходе исследования NDI было опрошено более 2000 человек. Сбор информации проходил в период с 18 июня по 9 июля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия завершил рабочую поездку в Москву. В ходе 2-дневного визита в российскую столицу Анатолий Бибилов встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом, а также с представителями российской культуры. Жанна Тарханова с подробностями.
По словам моих источников, Анатолий Бибилов выехал в Москву специально для встречи с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Встреча состоялась накануне в патриаршей резиденции в Москве. Бибилов отметил, что решение религиозного вопроса – общая задача Южной Осетии и России.
В любом случае, Южная Осетия – это православная республика, и, конечно же, обсуждение и проблем православия, и развитие православия в целом, оно, как бы, мы неотделимы от этого, как республика Южная Осетия. Тем более, вы прекрасно знаете, что на территории Южной Осетии находятся российские военнослужащие, находится пограничное управление ФСБ России, то есть это граждане России, и большинство из них верующие, православные верующие. верующие. И, конечно, вот эти вопросы, где им окормляться, куда ходить в церковь, это мы, конечно, обсуждали.
Подчеркнул Бибилов. При этом президент отметил, что для решения накопившихся проблем нужно время. Главное разногласие – Русская Православная Церковь признает Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Однако, несмотря на разногласия, Бибилов отметил, что Цхинвал будет укреплять связи с Русской Православной Церковью.
Ну, на сегодняшний день в Южной Осетии есть церковь, куда все люди ходят, молятся. Конечно, есть очень много проблем, которые необходимо решать. Но я думаю, что основа, которая есть, основа, это наше православие, оно нам дает возможность, слава Богу, ходить и в церкви в Российской Федерации, и нам, как православным, конечно, никто не может запретить там и молиться в церквях Русской Православной Церкви. Никто нам не запрещает молиться и в церквях Южной Осетии. То есть, а то, что касается какого-то решения, каких-то проблем, ну, для этого, конечно же, необходимо время. Для этого очень много надо сделать.
Сказал Бибилов. Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов отмечает, что подводить итоги встречи юго-осетинского президента с российским патриархом пока преждевременно.
Вопрос выстраивания отношений между Алматской епархией и Русской Православной Церковью является актуальным. Встречу с, значит, с патриархом Кириллом нельзя назвать рядовой. Она посвящена обсуждению важных вопросов, но каков будет итог, можно будет сказать уже позднее. По храму обсуждаются то и другие актуальные вопросы. Но каким решением стороны пришли, общественности пока неизвестно.
Заключил Юрий Вазагов. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева отметила, что это уже шестая поездка Анатолия Бибилова в Россию со времени избрания президентом.
Это шестая поездка в Россию Анатолия Ильича, это помимо официального визита в Абхазию, большого визита в ДНР, а в России первая была встреча с первым лицом, с Владимиром Путиным. На днях он встретился с патриархом. Были встречи у него и с экономистами высшего ранга, с Миллером, с главой Газпрома и с главой с Нефтесечиным. На всех этих встречах решаются важнейшие для Южной Осетии задачи, политические, экономические. И вот последняя встреча, на которой обсуждалась духовная жизнь, ситуация духовной жизни в республике. Как подчеркнул на встрече Бибилов, осетинские и русские народы имеют многие общие страницы истории и общие истории православия. И сегодня Южная Осетия хочет эти традиции продолжать и развивать. Сегодня Анатолий Ильич возвращается в Южную Осетию. У него на ближайшее время назначено совещание по вопросам строительства.
Дина Гасиева также добавила, что в ходе двухдневного визита в Москву Анатолий Бибилов пообщался и с представителями культуры. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Квирикашвили о том, что Грузия не может быть секулярным государством, подлило масло в огонь дискуссии о роли церкви в Грузии времен грузинской мечты. К чему на самом деле может привести симбиоз власти и церкви, кто в нем ведущий и кто ведомый, в нашем сегодняшнем некруглом столе обсуждаем с научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы в Бремене Николаем Митрохиным и профессором Тбилисского университета Ильи за Андруникашвили. Ведет некруглый стол Вадим Дубнов.
Некруглый стол.
Зал, первый вопрос к вам. Премьер-министр Грузии господин Квирикашвили заявил, что Грузия не может быть совсем уж секулярным государством. Скажите, что вдруг такое случилось?
Я думаю, что это не случайно и не вдруг на самом деле. Это тенденция, которая уже налицо некоторое время. И, в принципе, она связана не столько с правительством Грузии, насколько с православной церковью и с патриархией. Дело в том, что начиная с 2000-х годов церковь старается усилить свою роль в грузинском обществе, в том числе за счет изменений в Конституции. Первые изменения были внесены еще при Шеварднадзе в 90-х годах, когда была сделана запись о особой роли грузинской апостольской автокефальной православной церкви в истории Грузии. Потом следующим шагом был так называемый конкордат, это конституционное соглашение между грузинской апостольской автокефальной церковью и государством. государством, и вот за этим следовало несколько шагов, в том числе и в нынешнем проекте изменения Конституции есть статьи, которые... по оценке, по крайней мере, некоторых неправительственных организаций, с которыми я в данном случае согласен, уменьшают роль свободы вероисповедания и усиливают роль грузинской православной церкви. Все это, как обычно, происходит на фоне предвыборных кампаний. Сейчас в Грузии будут проводиться выборы в Тбилиси, выборы мэра, которые очень важны. И вот на этом фоне обычно государство начинает свои уже ритуальные заигрывания с церковью и вот идет на определенные уступки.
Николай, вы занимаетесь изучением Восточной Европы. Что, грузинское православие как состоит особняком или это часть какого-то общего тренда?
Применительно к Грузии, которой религиозно-политическими конфликтами, в которые я занимаюсь с 97-го года, мы видим, да, скорее общую тенденцию для Восточной Европы, где православие выступает в качестве такой своеобразной политической партии, которая под лозунгами отстаивания религиозных ценностей на самом деле объединяет сторонников, скажем так, традиционных ценностей, то есть людей, которые, проще говоря, не хотят, чтобы их страна вошла в Европейский Союз, но по разным причинам, поскольку их чисто политическая точка зрения является маргинальной, то есть они не могут победить на выборах, куда удобнее выступать под лозунгом религиозным. Поэтому как бы та же грузинская православная церковь, так же как и русская православная церковь, в начале 90-х годов получила очень большую инъекцию таких, ну, в русском варианте это черносотенных деятелей, то есть людей, которые настаивают на особости пути своей страны, на том, что должна сохраняться та социальная среда, те обычаи и традиции, которые из веков, как им кажется, существовали, что церковь должна быть тормозом на пути как бы к европейским стандартам. В Грузии это конкретно были завиадисты, которые, отталкиваясь от России, тем не менее хотели сохранения Грузии в рамках культуры 19 века, условно говоря. Вот, то есть, если политический класс в Грузии в целом был нацелен на путь в Европу, то они хотели, хотя и не проговаривали этого, чтобы Грузия осталась немножко востоком. Вот. И то, что мы видим сейчас, как на протяжении всех 2000-х годов, просто эта партия постоянно пополняется, вот, и она очень слабо артикулирована политически, но в религиозном плане она действительно очень сильно как бы проявляет себя в Грузии, и власти должны вынуждены учитывать ее реакции, поведение и заигрывать с ней.
Вот эти три составляющих православия, традиции, национализм, это не приложенная какая-то комбинация или есть какие-то варианты?
Ну, в Грузии, как и в других странах Восточной Европы, внутри церкви есть две, а то и три различных церковных тенденции. Вот, вопрос, какая из них более сильно себя проявляет. Есть вполне ориентация на европейское православие, которое и в русском изводе сложилось, например, во Франции. То есть православие, нацеленное на восприятие хотя бы частично европейских ценностей, на сотрудничество с другими конфессиями. Есть вторая партия, которая как бы ориентирована на внутренний традиционализм. Во внешнем мире ищет примеры в наиболее консервативном европейском православии. В первую очередь это касается православия на греческом полуострове Афон. Такого жесткого, регалистского, антимодернистского, антифеминистского. Но бывают какие-то промежуточные варианты того и другого. Вот в Грузии я наблюдаю скорее очень слабый интеллектуальный интерес к европейскому интеллектуальному православию, но такие люди есть, типа отца Василия Кабахидзе, и две противоположных по своему вектору интереса к традиционализму. Один направлен на Россию, в Грузии очень сильные связи с российскими праворадикальными фундаменталистами в рамках Русской Православной Церкви, а второй вектор, который вот неожиданно обнаружился во время моих исследований 2015 года, это очень сильный интерес не только к Афону, но и к Константинополю, и вообще заимствование и вписывание Грузии в контекст константинопольского греческого мифа. Похоже, что поскольку все-таки Грузия отталкивается, грузинское общество отталкивается от России, что вот эта вот константинопольско-греческая консервативная линия будет в ближайшие годы усиливаться.
Зал, все эти разговоры о монархии тоже постоянно апеллируют к церковному началу. А вот что, действительно есть какие-то шансы в Грузии восстановить монархию? Или это тоже какая-то часть какого-то непонятного проекта?
Нет, шансов, я думаю, никаких нет, но это тоже нужно рассматривать в контексте усиления православной церкви Грузии, которая началась где-то вот с конца 80-х годов. Я, кстати, не соглашусь с тем, что церковь как бы вобрала в себя джихадистов, потому что Гамсахурдия и нынешний патриарх Грузии были большими конкурентами в смысле носителей сакрального, так сказать, сакральной грузинскости. Гамсахурдия искал эту сакральность в грузинской нации, так сказать, а патриарх пытался сделать, Илья II пытался как раз грузинский национализм поставить, так сказать, на христианский фундамент. То есть это были две совершенно различные стратегии сакрализации, и в принципе получилось то, что победила более-менее вот эта линия патриарха Ильи II, который вот постоянно пытается переписать грузинский исторический нарратив в смысле центральности православия для самосознания грузин. И вот этот проект, начиная с 80-х годов, довольно успешно продолжается. Я бы согласился с тем, я писал об этом, что Грузия, грузинская православная церковь на самом деле является как бы формой национализма, религиозного национализма, выступающей, так сказать, на самом деле не только православная, да и даже не столько православная церковь, насколько националистический проект. И в этом он фундаментально, я думаю, отличается от российского, который в каком-то смысле не националистический, а скорее имперский. Эта идея монархии, конституционной монархии, она возникла у патриарха Ильи II, который пытается очень долгое время как бы подорвать секулярные основы грузинской государственности. Да, и вот это заявление Квирикашвили тоже нужно воспринимать как раз в этом контексте. Реально это неосуществимо, но попытки делаются.
А зачем государству идти в этом деле навстречу церкви? Зачем ему соглашаться на подобные компромиссы и заигрывания?
Я думаю, что у государства, у разных политических партий, да, которые у власти, им, вот, начиная с Шеварднадзе, нужна определенная легитимация, которую они теряют как минимум раз в 4 года. Да. Грузинская мечта уже подошла, так сказать, к той ступени, когда она уже не может организовывать, так сказать, массы избирателей другими средствами, ей нужна поддержка церкви. Эта поддержка как бы продается за определенную цену.
Николай, объясните мне про легитимацию. Как и, в общем-то, и в российском обществе, и в грузинском, я понимаю, не так уж много реально воцерковленных людей. Да? Цифры примерно одинаковые, в районе 10%. Откуда берется вот этот или миф, или всеобщее представление, или всеобщее согласие на то, что церковь влиятельна, и с этим надо как-то считаться, и это мнение распространено как во власти, так и в обществе. Так ли это? И почему, если это так?
Ну, я думаю, что как бы реальное количество церковленных людей и в той, и в другой стране как бы колеблется в районе 2,5%, а даже не 10%. Но дело действительно не в этом. Дело в том, насколько политики сами как бы реалистично оценивают предвыборное поле. Вот, в принципе, в Грузии, так же, как даже куда в большей степени, чем в России, люди склонны к выражению как бы своего православия внешними формами. И, соответственно, как бы для политиков, политики видят, что храмы, в принципе, строятся, общины там какие-то есть. Сколько людей можно мобилизовать на свою сторону, если поддержать, подтвердить свое православие, никому не известно. Если даже это 5-10%, если они вдруг как бы перейдут на сторону этого политика, это дополнительные там голоса в парламенте, победа не победа, но вполне приличный довесок. Вот. А стоит вся эта поддержка, в принципе, относительно недорого.
Зал, давайте еще раз вернемся к вопросу о монархии. Нет ли риска для власти вот в подобных заигрываниях?
Я думаю, что государство, в принципе, идет на определенные уступки. Я согласен с тем, что эти уступки, в первую очередь, финансового свойства,
устройство, которое не так дорого стоит для правительства, но на определенные политические соглашения государству все-таки приходится идти, хотя они, в принципе, на невооруженный взгляд могут показаться минимальными. Я думаю, что проект церкви состоит в том, чтобы как бы узаконить свое влияние и поставить его на твердый не только законодательный, но и на конституционный фундамент. И поэтому с каждым изменением Конституции туда по капельке входят какие-то изменения, которые, в принципе, увеличивают роль и влияние Грузинской православной церкви, в первую очередь, за счет других вероисповеданий.
Николай, скажите, какой все-таки проект возможен как продолжение симбиоза церкви и государства? Или это просто такая повседневная жизнь, форма существования?
Ну, с моей точки зрения, патриарх Илий является достаточно одиноким человеком в самой Грузинской православной церкви. Внутри церкви доминируют куда более агрессивные фундаменталисты, и он вынужден действовать всегда на опережение. Все его эти инициативы — это попытки удержаться на месте, потому что начиная с конца 90-х годов, с момента когда фундаменталисты добились выхода грузинской патриархии с Всемирного совета церквей, патриарх все время находится под давлением. Кто придет на его место, я думаю, придет человек, который менее умело манипулирует властными элитами. И дальше встает вопрос поколений. Потому что это поколение фундаменталистов, которые сейчас де-факто правят внутри грузинской православной церкви, это те, кто пришли в церковь где-то в период перестройки в основном. На самом деле их давно подпирают уже более молодое поколение священников, и, во всяком случае, по моему опыту с другими православными церквями, я знаю, что оно настроено более молодое поколение, куда более либерально, чем старшее. И здесь, мне кажется, если мы смотрим на перспективу 15-20 лет, мы увидим, что в Грузии молодежь, которая все-таки в значительной степени уже придерживается несколько других ценностей, оно будет, не столь ригористично, не столь категорично, не столь фундаменталистски настроенным, и оно не будет выдвигать, с одной стороны, столь жестких требований государства, а с другой стороны, определенная часть городской молодежи, которая ненавидит всю эту грузинскую традиционную патриархальность, выражаемую в том числе в православии, она будет более активна, чем сейчас. Это произойдет, придет просто к форме противостояния крупных городских, во всяком случае, общественных групп, которые будут нивелировать влияние друг друга, и дальнейшее скатывание в сторону формального государства, православливания государства будет остановлено.
И власть вынуждена будет соглашаться на роль ведомого в этом симбиозе?
Нет, власти в этом симбиозе, насколько они себя ощущают ведомыми, это всегда открытый вопрос. Если взять на точку зрения, что церковь там получает все больше и больше, символически она получает все больше и больше. Может ли она реально влиять на политику, на формирование кабинета министров, например, на избрание того же мэра Тбилиси или региональных руководителей в Грузии? Мне кажется, что нет. Поэтому вопрос, сколько этого символического пространства ей будет отдано государством, в какой момент передача этого пространства будет остановлена и начнется обратный процесс. Это все будет зависеть от активности более молодых и более действительно европейски думающих общественных групп.
А как вы ощущаете эти усиления таких патриархальных, традиционных, даже в чем-то ретроградских настроений, они как-то зависят от того антизападного тренда, который проистекает из России?
Я думаю, что они являются частью этого антизападного тренда, но, в принципе, нужно для этого посмотреть на какие-то пароли и месседжи, И вот если в них проявляется какая-то, в принципе, направленность на неприятие грузинского европейского пути, то с большей вероятностью можно сказать, что определенные настроения, тем более, которые в Грузии сейчас возникли совершенно на пустом месте, антиисламские настроения, какая-то определенная форма новой ксенофобии, то это какие-то новые дискуссивные формы, которые трудно объяснить эндемным грузинским национализмом. Да, скорее всего, можно сказать, что они принесены откуда-то извне, и они очень похожи на то дискуссионное поле, которое мы видим, допустим, в той же и в странах Европы, и, допустим, в Германии, во Франции и так далее, и, конечно, в России тоже. Да, и можно
можно предположить с довольно большой дозой вероятности, что источник у всего этого дискурсивного пространства один.
Николай, есть такая консервативная гравитация или это какое-то другое явление?
Нет, я считаю, что как бы есть просто консервативное антимодернистское поле, которое как бы точки которого находятся вот на фоне в Сербии. Ну и в России в том числе, но и в Грузии своих хватает, так сказать, теоретиков как бы радикального неприятия западной цивилизации. Достаточно вспомнить такого известного проповедника, как Лазарь Карелин, вот, сидящий в Тбилиси уже там 40 лет. Вот, ну, как бы еще целый ряд людей. Вот, это как бы примерно одинаковый слой вот этих радикальных фундаменталистов. Вот, естественно, они тесно связаны, естественно, старшему поколению грузинских священников проще читать по-русски, чем как бы по-английски. Вот, и в этом плане обмен между Грузией и Россией более активный, как бы идеями, скажем так, антиевропейскими. Но, тем не менее, это общеевропейское православное ультраконсервативное движение, как бы, которое обогащает друг друга.
В рубрике «Некруглый стол» Вадим Дубнов беседовал с Аллом Андроникашвили и Николаем Митрохиным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.